Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Макарии Великом Египетском, и в завершении нашей передачи беседа Надежды Зотовой со Светланой Гаевой и Александрой Любыш о слепенькой Верочке из Бортничей.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 14. Эсхатология. По вознесении Господа ангелы возвестили Его ученикам, говоря: «Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим». Книга Деяний, 1 глава, 11 стих. Сам Господь не раз говорил о том же, поясняя, что пришествие Его будет подобно молнии. Евангелие от Матфея, 24 глава, 27 стих. Что Его увидит грядущим на облаке с силою и славою великою. Евангелие от Луки, 21 глава, 27 стих. Евангелие от Марка, 13 глава, 26 стих. Господь открыл, что Его второму славному пришествию будут предшествовать необычайные космические бедствия, а апостолы поясняли, что нынешняя земля и мир погибнут, что сами стихии, элементы, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Второе послание апостола Петра, 3 глава, 10 стих. Но гибель мира не будет окончательной. Он преобразится, и явится новое небо и новая земля, на которых обитает правда. В то же время воскреснут все мертвые, а живые изменятся, преобразятся. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 15 глава, с 51 по 54 стих. Господь придет второй раз, чтобы судить всех и навеки установить свое царство для достойных. Таким образом, настоящая жизнь является подготовкой к будущему суду, для которого все люди сберегаются. Второе послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. Идущие путем зла подготовляют себе осуждение, а идущие путем добра — жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стих, 47 по 49, 25 глава, с 1 по 13 стих, 31 по 46 стих. Послание к римлянам святого апостола Павла, 2 глава, с 5 по 11 стих, 14 глава, с 10 по 12. Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, 1 глава, с 5 по 10 стих. И послание к евреям святого апостола Павла, 6 глава, 2 стих. Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, что срок кончины мира или день Господень неведом никому, кроме Бога Отца. Но Господь указал на признаки приближения конца. Евангелие от Матфея, 24 глава с 14 по 44 стих. В особых символах о том же повествуется в Откровении святого Иоанна Богослова, Апокалипсисе. Среди этих признаков существенны обострение борьбы добра и зла, оскудение веры и любви, умножение беззакония и появление исключительного сосредоточения концентрации зла в лице одного человека, Антихриста. Первые христиане ждали скорого конца мира. Во многие другие эпохи это ожидание также обострялось. Судить людей будет Господь Иисус Христос со святыми, но свобода каждого человека при этом в суде будет сохранена. Дела, мысли и чувства каждого человека обнаружатся перед всеми. Все узнают жизнь друг друга. При свете Божией правды станет очевидным, чего стоит каждый человек и его жизнь. Приговор не следует представлять юридически. Оправдание или суждение не являются наградой или наказанием, а следствием или плодом той или иной жизни и преимущественно ее направленности к добру или ко злу. Степени осуждения или блаженства будут различны, но меньшая степень блаженства не будет сопровождаться переживанием лишения. Все лучшие устремления человека получат и в будущем веке завершение. Многие учители церкви предполагают, что возрастание в совершенстве в будущем веке будет заключаться во все большем единении людей с Богом и другими блаженными существами, созерцание красоты самого Бога и образа Его, отраженного в людях и в мире. Осуждение же понимается святыми отцами как отлучение от Бога и тем самым от возможности любить, а некоторыми отцами и как неутолимость грешных желаний. Они предполагают также, что в будущем веке будет тождество между внутренним и душевным и внешним миром, и что духовное состояние блаженства и мучения будет иметь свое телесное выражение, так как воскресение мертвых будет и телесным, хотя воскресшие тела будут духовными.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Макарий Великий Египетский. Преподобный Макарий Великий Египетский родился в селении Птинопор в Нижнем Египте. По желанию родителей он вступил в брак, но скоро овдовел. Похоронив жену, Макарий сказал себе: «Внимай, Макарий, и имей заботу о своей душе, ибо и тебе предстоит оставить земную жизнь». Господь наградил угодника своего долгой жизнью, но память смертная с тех пор постоянно была с ним, понуждая к подвигам молитвы и покаяния. Он стал чаще посещать храм Божий и углубляться в Святое Писание, но не уходил от своих престарелых родителей, исполняя заповедь о почитании родителей. По кончине родителей преподобный Макарий, что в переводе с греческого означает «блаженный», раздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь послал ему такого руководителя, в лице опытного старца инока, жившего в пустыне недалеко от селения. Старец принял юношу с любовью, наставил его в духовной науке бдения, поста и молитвы и научил рукоделию, плетению корзин. Построив отдельную келью недалеко от своей, старец поместил в ней ученика. Однажды в Птинопор прибыл местный епископ и, узнав о добродетельной жизни преподобного, поставил против его воли клирика местной церкви. Однако блаженный Макарий тяготился нарушением безмолвия, и потому он тайно ушел в другое место. Враг спасения начал упорную борьбу с подвижником, стараясь устрашить его, сотрясая келью и внушая греховные помыслы. Блаженный Макарий отражал нападение беса, ограждаясь молитвой и крестным знаменем. Злые люди воздвигли на святого брань, оклеветав в соблазнении девицы из ближнего селения. Его вытащили из келии, били и издевались над ним. Преподобный Макарий нес искушение с великим смирением. Деньги, вырученные за свои корзины, он безропотно отсылал на прокормление девицы. Невинность блаженного Макария открылась, когда девица, промучившись много дней, никак не могла родить. Тогда она в муках исповедала, что оклеветала отшельника и указала действительного виновника греха. Когда родители ее узнали правду, то были поражены и намеревались идти к блаженному с покаянием, но преподобный Макарий, избегая беспокойства от людей, ночью удалился от тех мест и переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне. Так злоба человеческая способствовала преуспению праведного. Прожив 3 года в пустыне, он пошел к святому Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел желанием его видеть. Преподобный Авва Антоний с любовью принял блаженного Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С ним преподобный Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого Аввы, удалился в Скитскую пустыню в северо-западной части Египта, и там столь просиял своими подвигами, что его стали называть юношей-старцем, так как, едва достигнув 30-летнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым иноком. Многие нападения демонов испытал на себе преподобный Макарий. Однажды он нес из пустыни пальмовые ветви для плетения корзин. На пути встретил его дьявол и хотел ударить святого серпом, но не мог исполнить этого и сказал: «Макарий, я терплю от тебя великую скорбь, потому что не могу победить тебя. У тебя есть оружие, которым ты отражаешь меня, это твое смирение». Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника и поставлен настоятелем Аввы иноков, живших в Скитской пустыне. В эти годы преподобный Макарий часто посещал великого Антония, получая от него наставления в духовных беседах. Блаженный Макарий сподобился присутствовать при кончине святого Аввы и получил в наследство его посох, вместе с которым принял сугубо духовную силу великого Антония, подобно тому, как некогда пророк Елисей принял от пророка Илии сугубую благодать, вместе ступавшей с неба милостью. Много исцелений совершил преподобный Макарий. Из разных мест к нему стекались люди за помощью, советом и спрашивая его святых молитв. Все это нарушало уединение святого, поэтому он выкопал под своей кельей глубокую пещеру и удалялся туда для молитвы и богомыслия. Преподобный Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение. Однажды святой Авва застал в своей келье вора, который нагружал его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем». Однажды преподобный Макарий шел по пустыне и, увидев лежащий на земле череп, спросил его: «Кто ты такой?» Череп отвечал: «Я был главным языческим жрецом. Когда ты, Авва, молишься о находящихся в Ааде, мы получаем некоторое облегчение». Преподобный спросил: «Каковы эти мучения?» «Мы находимся в великом огне», — отвечал череп, — «и не видим друг друга. Когда же ты молишься, мы начинаем немного видеть друг друга, и это служит нам некоторым утешением». Услышав такие слова, преподобный прослезился и спросил, «Есть ли мучения еще более жестокие?» Череп ответил, «Внизу, глубже нас, находятся те, которые познали имя Божие, но отверглись Его и заповеди Его не соблюдали. Они терпят еще более тяжкие муки». Однажды во время молитвы блаженный Макарий услышал голос, «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства, как две женщины, живущие в городе». Смиренный подвижник, взяв свой посох, пошел в город, нашел дом, где жили женщины, и постучал. Женщины приняли его с радостью, а преподобный сказал, «Ради вас я пришел из дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах, расскажите о них, ничего не скрывая». Женщины с удивлением ответили, «Мы живем со своими мужьями, у нас нет никаких добродетелей». Однако святой продолжал настаивать, и тогда женщины рассказали ему, «Мы вышли замуж за родных братьев. За все время совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злого или обидного слова и никогда не ссорились между собой. Мы просили своих мужей отпустить нас в женский монастырь, но они не соглашаются, и мы дали обет не произносить ни одного мирского слова до смерти». Святой подвижник прославил Бога и сказал, «Поистине Господь не ищет девы или замужней, ни инока, ни мирянина, но ценит свободное намерение человека и на добровольное его произволение посылает благодать Святого Духа, которая действует и управляет жизнью каждого человека, стремящегося спастись». В годы царствования императора Валента Арианина преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием Александрийским подвергся преследованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих старцев схватили и, посадив на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. Там, по молитвам святых, получила исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все жители острова приняли святое крещение. Узнав о случившемся, арианский епископ устыдился и разрешил старцам возвратиться в свои пустыни. Кротость и смирение преподобного преображали души человеческие. «Худое слово, — говорил Ава Макарий, — и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». На вопрос иноков, как надлежит молиться, преподобный отвечал, «Для молитвы не требуется много слов, надобно только говорить. Господи, как Ты желаешь и как Сам знаешь, помилуй меня. Если же враг нападает на Тебя, то нужно только произносить «Господи, помилуй». Господь знает, что нам полезно, и сотворит нам милость». Когда братья спросила, каким образом можно сделаться иноком, преподобный ответил, «Простите меня, я плохой инок, но видел иноков, спасавшихся в глубине пустыни. Я спросил их, как я могу сделаться иноком? Они ответили, если человек не откажется от всего, что находится в мире, не может быть иноком. На это я отвечал, я немощен и не могу быть таким, как вы». Тогда иноки ответили, «Если не можешь быть таким, как мы, тогда сиди в своей келье и сокрушайся о грехах своих». Одному иноку преподобный Макарий дал совет, «Бегай от людей и спасешься». Тот спросил, «Что значит бегать от людей?» Преподобный отвечал, «Сиди в келье и сокрушайся о грехах своих». Преподобный Макарий говорил также, «Если желаешь спастись, будь как мертвец, который не гневается, когда его бесчестят, и не превозносится, когда его хвалят. И еще, если для тебя поношение, как похвала, бедность, как богатство, недостаток, как изобилие, ты не умрешь. Ибо не может быть, чтобы правоверующий, подвязающийся в благочестии, впал в нечистоту страстей и демонское обольщение». Молитва преподобного Макария многих спасала в опасных обстоятельствах жизни и сохраняла от беды и искушений. Его милосердие было так велико, что о нем говорили. Как Бог покрывает мир, так и Ава Макарий покрывал согрешения, которые он и видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал. Преподобный дожил до 97 лет. Незадолго до кончины ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близком переходе его в блаженные небесные обители. Дав наставление своим ученикам, и, благословив их, преподобный Макарий простился со всеми и почил со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». 60 лет провел святой Ава Макарий в мертвой для мира пустыне. Более всего времени преподобный провел в беседе с Богом, часто пребывая в состоянии духовного восхищения. Но он никогда не переставал плакать, каяться и трудиться. Свой обильный подвижнический опыт Авва претворил в глубокие богословские творения. 50 бесед и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости. Мысль о том, что высшее благо и цель человека — единение души с Богом, основная в творениях преподобного Макария Великого. Рассказывая о способах, как достичь священного единения, преподобный основывался на опыте великих учителей египетского монашества и на своем собственном. Путь к Богу и опыт богообщения святых подвижников открыт каждому верующему сердцу. Потому Святая Церковь включила в общеупотребительные вечерние и утренние молитвы подвижнические молитвы преподобного Макария Великого. Земная жизнь по учению преподобного Макария со всеми ее трудами имеет лишь относительное значение — приготовить душу, сделать ее способной к восприятию Царства Небесного, воспитать в душе сродство с Небесным Отечеством. Душе, истинно верующей во Христа, должно переложиться и перемениться из нынешнего порочного состояния в другое состояние, доброе, из нынешней уничиженной природы в другую, божественную природу, и переделаться в новую при посредстве силы Святого Духа. Достичь этого можно, если мы истинно веруем и любим Бога и во всех Его святых заповедях вращаемся. Если же душа, обрученная Христу в святом крещении, не будет сама содействовать дарованной ей благодати Духа Святого, то подвержется отлучению от жизни, как оказавшейся неблагопотребной и неспособной к общению со Христом. В учении преподобного Макария опытно разрешается вопрос о единстве любви Божией и правды Божией. Внутренний подвиг христианина определяет меру восприятия им этого единства. Каждый из нас приобретает спасение по благодати и божественному дару Духа Святого, но достичь совершенной меры добродетели, необходимой для усвоения душой этого божественного дара, можно лишь верою и любовью при усилии свободного произволения. Тогда, сколько по благодати, столько и по правде, христианин наследует жизнь вечную. Спасение есть дело богочеловеческое. Полного духовного преуспения мы достигаем не одной божественной силой и благодатью, но перенесением собственных трудов. С другой стороны, в меру свободы и чистоты приходим не одной собственной рачительностью, но не без содействия свыше Божьей руки. Участь человека определяется действительным состоянием его души, самоопределением его к доброму или злому. Если душа всем еще мире не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы и не сделается причастной божественного естества, то она непригодна для Небесного Царства. Чудеса и видения блаженного Макария описаны в книге пресвитера Руфина. Житие же его составил преподобный Серапион, епископ Тмунский, один из известных деятелей церкви IV века. Поистине велик, почтенный церковью должным именованием Макарий, Антониев ученик, иноков и мирян учитель на все времена. Высшая же монашеская добродетель — смирение. Ей преподобный учит через 2 жительниц мирских, не произнесших во всю жизнь в супружестве ни одного мирского слова. Этот пример недосягаемо высокий для нас и самого Макария смиряет. И это неслышимое чудо больше многих видимых, коими преисполнена жизнь преподобного. Ибо лишь великая благодать сохранит сердце от праздности, а уста от празднословия, даже и в строгом монастыре. Что же сказать, когда такое чудо тишины является в городе среди невообразимого мирского шума? Прославим Бога, Творца столь великих чудес, посильным молчанием.
В эфире программа «Благовещение».
Во Царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во Царстве Твоем.
Блаженни нищие
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о тех, кого мы благодарно помним. Сегодня мы беседуем с Гаевой Светланой Васильевной, а также с Александрой Васильевной Любыш, женщинами, которые в своей жизни имели счастье знать святого человека, о котором мы сегодня будем говорить. Это слепенькая Верочка, которая подвязалась в Бортничах. У нас несколько материалов об этом было, но существует в церкви такое предание, что для того, чтобы познать Бога, бывает достаточно увидеть святого человека. И это может не только перевернуть жизнь, это может наполнить ее тем самым главным смыслом и сделать ее христоцентричной. Вот у вас в жизни так получилось. Мы не будем говорить о высоких темах богословия. Нам важна каждая крупица, каждая деталь, каждая подробность, которая говорит о том, вот какой она была, каким она была человеком, что она была вот и слепенькой, и обделенной, как сейчас говорят, да, вот с ограниченными возможностями, а какой великой перед Богом, и как благословения ее живут до сих пор, сколько уже сделано, плоды какие. Для нас важно все. Пожалуйста, мы начинаем со Светланы Васильевны. Когда вы впервые увидели Верочку, когда вы узнали о ней, как вы к ней попали?
Попала я очень просто. Ходила я в церковь, вот только начала, это конец 90-х. И поехали в Княжичи, там церковь. Выхожу, там немножко далековато идти, когда еще две женщины. Ну и пошли мы, сходили в церковь. И по дороге она говорит, да я еще и хожу к Верочке. Ну, я сразу спросила, кто эта Верочка? Ну, хорошо, тогда завтра едем. Ну, едем, поехали. Захожу, Верочка сразу, боже мой, радость моя, как я долго ждала.
То есть она вас видела впервые в жизни?
Но она уже ждала. И что-то спрашивать, как бы не... Я приходила, я рада, и она рада. И мы вот и так было очень хорошо. Ну, а потом были у меня там общественные деньги. Я себе положила и пошла на работу уже, профсоюзом занималась, там мед собирали. Вот.
Надо сказать радиослушателям, что вы всю жизнь советского времени вы проработали в лесничестве, в управлении лесного хозяйства.
И, значит, я прихожу на работу, денег нет. Ну, это же было с каждого человека собрать, и тут нет денег. Ну и ладно, думаю, нет, так нет. Потом проходит 3 дня, когда там иду, значит, догоняет парень, дергает меня, говорит: вы знаете, я вам отдаю деньги. Зачем мне ваши деньги? А он говорит: за мной старушка ходит, слепенькая, уже 3 дня. Я не могу ничего делать. Заберите их, пожалуйста.
То есть он украл у вас деньги, и она не давала ему покоя, да,
да,
получается?
Да, и тут его нет. Ну, мне деваться некуда, куда я с этими деньгами прихожу. Точно смотрю, ну, мое же, я же знаю, что мое. Прихожу к Верочке. Верочка, говорю: ну, что ж? Она говорит: ну, да, ну, как же, ты же переживала. Как же так?
Ну, вы же поняли, что у вас украли деньги,
ну,
да?
Конечно. Я же смотрю, их не было, ну, уже все, нет, так нет. Ну, на что делать? Как-то надо выкручиваться даже не совсем. А тут раз, вот этот молодой человек догнал, отдал.
Ну, это было на следующий день?
Через 3 дня.
То есть она духовными глазами знала, все, что происходит с людьми, которые стали ее людьми, за кого
да.
она молилась?
Верочка, ну, я же так бы, ну, как бы обошлась. Она говорит: ну, как же. Ну, она всех любила. Просто приходишь, садишься, и она любила. Вот такой теперь любви нигде не встретишь.
Вы понимаете, ну, вот, Светлана Васильевна, вот этот случай напоминает, когда мы, вот, там, допустим, Паисия Святогорца или Иоанна Шанхайского вспоминаем, что при жизни еще он мог находиться в нескольких местах. То есть люди знали, ну, что он еще, он же был живой,
ну, да,
а он помогал,
да,
спасал и возникал там на дороге, предотвращал. А здесь вот, казалось бы, простая женщина, которая вроде как и безграмотная, но она наизусть знала псалтирь,
знала
всю службу,
да,
учила будущих вот теперешних архимандритов читать. Вот.
Да.
Она в храме, казалось бы, а человек и на расстоянии видел, что происходит, и участвует конкретно в жизни. Это
жизнь.
Ходить за вором, это нарушает,
да,
все
это
законы
еще,
естества.
Да.
Чудо,
вот,
Божие.
Да. Еще Верочка жила очень бедно. Очень
она бессребреница была. Это.
Да, временами и кушать не было. Я знала еще Ксению, это тетя ей родная. И как-то мы приехали, огород там был какой-то, копаем картофель, вот это я запомнила. А Верочка, там кухонька такая была, приходит женщина: Верочка, хочешь, чтобы мы помолились по представленному Николаю?
Ну,
новопредставленной. Как раз и батюшка пришел. Ну, а кто же этот Николай? Говорит: а еще придет батюшка и скажет, кто. Приходит, а это как раз Николай Гурьянов был.
С острова Залита, всероссийский старец.
Да. Вы представьте, и когда уже мы узнали действительно, что в этот день...
Он умер, она знала это, опять же, духовными глазами.
Глазами, да, никто же не знал еще, нигде не было. А вот уже, в принципе, уже молитва пошла, она молилась. Ну, и я приходила и просто сидела, и все.
Просто рядом находиться?
Рядом, и мне достаточно было ничего не говорить. Потом еще было, когда уже Верочка была, я не скажу, какой год, она все время болела.
То есть она еще несла крест болезни,
да,
помимо,
да,
посредничества, поэтому... нищеты, еще,
да,
крест
еще
болезни.
Болезнь. Ну и вот говорит: ну, плохо, плохо. Ну, говорю: хорошо, давайте поедем к врачу. Поехали к врачу с Верочкой. Там знакомый был, светил.
Договорились, по,
да,
как говорили,
да,
по,
да,
тогда,
да,
по блату, по знакомству.
По знакомству. Ну, он так, ну, бабушка слепая, старушка, ну, что мне тут...
Какой интерес особый.
Да, особый. Ну, в возрасте она еще же и старая, может быть, и 60 не было. Ну, хорошо, говорит, давайте сделаем снимки там, как всегда. Ну, правда, он поступил нормально. На колясочку. Он говорит: ну, попросили работу сделать как нам. Хорошо. Сделали, все, пришли мы. Я говорю: а можно, чтобы мы и посмотрели результаты, чтобы нам же не ездить туда-сюда, как бы. Он взял снимки и говорит: а Верочки легких нет. А как же она живет? Вот когда человек болеет, там какие-то рубцы. Ну, он специалист, мне говорит: и на данный момент легких нет. А вот теперь, говорит, я верую, что есть на свете Бог. И потом он приезжал еще, он предложил больницу. Ну, Верочка отказалась от больницы. Назначил ей лечение. И потом еще приезжал и домой к Верочке. он просто говорит, теперь я верю. Вот это же были те еще года, что... Вот,
как советский, он как врач, как специалист, понимал, что этого быть не может, просто.
Ну, еще приходили, и со мной приезжали люди. И так Верочка сама же в церковь не ходила, далеко там, чтобы кто-то вел. И возил ее Иван. А день рождения Верочки, а Петра и Павла, вот как раз 12 июля. Иван не приехал. Может, заболел, может, это. И Верочка, она же причаститься хотела. И осталась без причастия. Ну, когда тут приходят два священника. В одеянии все как положено, пришли. Но когда священники приходят, к Верочке все уходят, кто бы ни был.
Но вы были, когда они пришли?
Была послушница. Я пришла уже позже. То рассказывали, что наша Верочка причастилась. И знаете, кто причащал? Ну, Верочка ж переживает, как же так? Потом же проходит время, значит, может быть, часа два. И выходят же священники. Говорят, ну, все, мы пошли. Ну, хорошо, послушница. До калиточки проводит. Говорит, а где же ваша машина? Вы же в одеянии. Они говорят, нам машина не надо. Зачем нам машина? Мы, говорит, так. Ну, хорошо, батюшка. Говорит, ну, я Петр, я Павел, все. Говорит, ну, я что-то повернулась, их нету. Ну, приходит же к Верочке, говорит, так и так, Верочка, кто же это были? Ну, смотрю, и так быстро же, куда же они? Ну, говорит, так это же Петро и Павло были. Я позже пришла вечером. Прихожу, Верочка говорит, знаешь, кто меня причащал? Сам Петро и Павло. И вот на день рождения причастил Петро и Павло.
Какая она в это время была?
Верочка, святой человек.
Когда смотришь на фотографии сейчас, она очень похожа на Матронушку Московскую.
Да, да.
Они просто как бы одного типа люди. Да. Это вот святые люди, это штучный товар у Бога, что называется. Да. Вот. А вот когда вы бывали рядом с ней, какие люди приходили к ней?
Разные. Были люди разные. Вечером. Говорю, ну, Верочка, я уже пошла. Она говорит, нет, ты посиди. Зачем? Защищать меня будешь. Улыбается. Я говорю, как я буду защищать? Да, ну, рассказала, сижу. Приходит женщина, принесла она хлеб и бутылку вина. И дает Верочке. Верочка говорит, ну, я это на всю жизнь запомнила, от хлеба отказываться никогда нельзя. Хлеб приняла. А Вера, ну, а забери. Забери. Вежливо сказала. А та говорит, нет, мы сейчас выпьем. Начинает откупаривать. Верочка говорит, нет, мы пить не будем. Она, это самое, настойчиво, нет, мы не будем. Наливает и вот как бы насильно.
Тут вам и надо было защищать. О,
вот тут и надо было как бы физически взять и вылить это вино все и отправить эту женщину. Вот и было и плохое.
И вы это сделали, да?
Ну, конечно, я сделала, потому что по-другому же
Но вы все поняли ситуацию.
Ну, конечно же, я все поняла.
И как это вела себя пришедшая, в кавычках, добрая женщина? Как она реагировала на то, что так?
Ну, а как? Ну, кричала. Кричала, сильно кричала.
То есть бес кричал из
да,
нее, да?
Да.
То есть, конечно, на святого человека такие покушения были. И были, она знала
да,
это все тоже, да, понимала.
Были.
Что-то принималось со смирением, что-то вот полностью отметалось, да?
Ну да, ну может быть, не было, Верочка, чистое смирение, как бы оно бы могло быть, никто же не знает. Поэтому это было не раз, и колодец бросали, яд.
Это в какое время, когда было?
Может быть, 2000-й.
А это уже нулевые, это вот уже сейчас почти.
Ну да.
И как это выяснилось с колодцем? И это касалось ее напрямую, да?
Да, и потом мы с молитвой вычищали же этот колодец, и приезжал, по-моему, схимник Спиридон. А еще знакомый у нас Валерий Васильевич был, и он тоже приезжал, и мы по хозяйству помогали. Что-то нам нужно было сделать, помощников было очень мало, все старались сделать как бы своими силами. Ну, там, тут дрова, то пол какой-то, что-то подремонтировать, вот. А он дальнебульщиком был. И говорит, ну, как-то и это, не ездить мне, может быть, не буду я. Верочка говорит, не надо уже, не едь. А он, как же, тут же я зарабатываю.
Кусок хлеба для
да,
семьи.
Да, да. Верочка говорит, ну, ладно, только немного. Вот пока я так, можешь, а меня не будет, тоже не надо. Ну, вот Верочка же сильно так резко не говорила никогда. А потом, когда Верочки уже не стало, он ехал и сбил человека. Тот прямо сам бросился под машину.
То есть пока она была жива, она, очевидно, мысленно она молилась за него, за него, пока он ездил. Да. И это покров был такой молитвой.
Был
молитвен.
Покров, когда ее не стало.
И он ослушался все-таки благословения такого. А вот скажите, на вашей жизни какие-то сказывались его пожелания, благословения? Вот, ну, она же никогда не подавляла чужую волю, ну, могла что-то посоветовать. Да. Вот что-то менялось в вашей собственной жизни? Или вот случаи на ваших глазах, которые происходили с другими людьми?
Было так, что у меня заболела дочка, у меня температура уже за 40. Ну, вызвали скорую, скорая приехала, а это, может, начало 2000-х. Приехала к Верочке, ну, молчу, но все равно же переживаю. Верочка говорит, ну, сейчас мы едем в церковь. Кажу, Верочка, я не могу ехать в церковь. Поедем до Тихона в церковь, вот там в пещерки сходим. Кажу, да я не могу, потому что у меня дочка ж больная, температура ж высокая, как это же опасно. Она говорит, ну, съездим в церковь, ну, поехали мы. А я же все равно же переживаю. Ну. И мы, как положено, вся служба, стояли.
А вы как на иголках, наверное.
Да, да, я же переживаю, как же я тут, вот какие, ну, я не знаю, маловерные или как-то так, все равно, знаешь,
это что... наше человеческое.
Да, и ты же, думаю, ну, вот как же ж там, потом же ж Верочку повезли домой, я же уже прихожу, смотрю, дочка уже все на кухне приготовила, и кушаю, как ни в чем не бывало.
Она ее отмолила?
Да.
Без всяких разговоров и объяснений.
И объяснений. Вот так вот было. А уже самое, когда Верочка... уже
к концу.
К концу уже. Уже последний день. Это было перед праздником святителя Николая.
Ее любимого святого.
Да. А я... отпуск у меня какой-то был. Ну, в общем, дома. А праздник же большой. Я думаю, завтра... пойду на вечернюю, значит, а утром съезжу перед праздником, возьму, получу отпускные, скуплюсь и поеду к Верочке. Все-таки же святитель Николая, может, кто-то придет, это же большой праздник.
Ну, чтобы стол накрыть.
Ну, да. Значит, никого же дома нет, я собираюсь ехать на работу, захожу на кухню. Ну, кухня, как бы, стол всегда у меня на кухне, там ничего не было. Смотрю, конвертик лежит. Откуда? Конверт с деньгами. Дочке звоню. Ир, ты оставила конверты, деньги? Да нет, говорит, ты что, мама? Ну, если надо было, я бы тебе отдала. Зачем? Звоню мужу. Я говорю, ты оставлял? Да нет, говорит, не оставлял. На работу я уже не еду. Я бегу в магазин, скупилась и к Верочке. Приезжаю к Верочке, говорю, Вер, это ты это самое? Говорит, да я. А говорю, а зачем? Хотела тебя видеть.
Хотела раньше увидеть, да?
Ну, это же она представилась уже ночью.
Чтобы успеть увидеть.
Да, вы представьте себе. Я говорю, Верочка, ну, я бы все равно пошла на работу, но ты приехала бы завтра, а завтра уже поздно.
А вы не понимаете, почему поздно?
Поздно, да. А тогда еще она призвала, еще мальчик был, мальчика. Он сам приехал, больной мальчик. И она с мальчиком уже. И мальчик, и я... А зима, морозно было, холодно. И уже моя последняя маршрутка уходит. Ну, мы сидим, значит. А потом уже в конце Верочка говорит, ты знаешь, я исповедовалась, у него все болит. Говорит, мне нет такого...
Клеточка,
чтобы ничего не болело. Мне все болит. Все болит. И я, значит, исповедовалась. И Николай, у нас, да, Николай же был там, говорит... исповедовалась. Он говорит, ну раз так, ну, то может уже и готовиться пора. Верочка, ну, тогда я, наверное, уже и буду
уходить.
Куда уходить, как уходить, как же мы, я еще как бы спокойно.
Еще не осознается ничего.
Конечно, когда-то же мы все будем. Нет, говорит, я буду уходить. Говорю, ну, Верочка, ну, как же уходить? Ну, давайте я уйду за вас уже так. А что, можно ж так? По Серафим Саровский же...
Да, была, которая за брата
ушла. Давай я уже... Она говорит, нет, тебе надо еще остаться, вот, а я уже буду уходить, и все, значит. Я говорю, ну хотя бы не скоро, еще чуть-чуть, может быть. Потом она говорит, да нет, у меня, деточка, так все болит, что и дыхнуть нельзя.
Вот, даже представить невозможно, что так все. Я говорю, ну тогда на всю Божью волю. Ну, может, надо было попросить, но мне так жалко ее стало, так жалко. Ну, думаю, может, это же не скоро будет себе, Кульчуш, это же не скоро будет. Ну, она сразу заулыбалась, все уже нормально. Смотрю, уже половина 12-го, говорю, и мороз такой сильный. Говорю, Верочка, ну, говорит, а теперь можешь идти. 12:30 маршруток нет, мороз сильнейший.
Так на зимнего Николу 19-го, да, декабря?
Ну, да. Я, значит, прихожу, смотрю на остановку, думаю, все равно же пойду. И не будет, так пешком пойду. Но прихожу, маршрутка стоит. О, завелась. Говорит, ой, как хорошо. Мы, а то поломалась маршрутка. И нам водитель говорит, ночевать в маршрутке некому пойти. Куда ж ты пойдешь? Холод, мороз, замерзнем. Ну и все, он привез меня. Я пришла домой уже. Успела на последнее метро. И еще не думала, что Верочки не будет. А утром, значит, уже в отпуске, муж пошел на работу, потом звонит. И знаешь, говорит, пришла сотрудница, кто-то ей позвонил, что, говорит, Верочка Сборнич представилась. Все, говорит, нет Верочки.
Вот прямо этой ночью, то есть вы последнее простились с ней?
Да, да.
Она придержала для вас маршрутку?
Да, придержала. Маршрутка это 100%. И я последний раз ее так и видела.
Ну, очевидно. В духовном плане ведь она страдала не только от физических болезней, а от того, что она же видела всю подноготную людей, каждого приходящего.
Конечно,
и очень много брала на себя.
Все болезни, люди же выздоравливали, это же сколько людей получили
исцелений. То есть она молилась за каждого приходящего.
Да, за каждого она молилась.
И вот что-то подобное хоть в ком-то после этого вы встречали в жизни?
Нет, нет.
То есть в ней была любовь?
Вот, до каждого человека. Она любила всех. Не было такого, чтобы она кому-то сказала «нет». Даже если кто-то пришел, она все равно за него помолится. Когда не может разговаривать, потому что больна или там, все равно она молилась.
Светлана Васильевна, а вот после смерти Верочки, эта же духовная связь не прекращается, вы за нее подаете, вы молитесь. Вы чувствуете
все...
помощь, ее присутствие в вашей жизни?
Я все время чувствую, что Верочка есть. И все время, да, что помогает. Тогда, когда я тоже к ней приходила, я как бы ее жалела. Бывали там какие-то там вопросы, все, но я ей постаралась поменьше задавать.
Как говорят, ну, нагружать проблемами.
Да, чтобы ей было легче. Думаю, так как-то она решится сама по собой. Это не так важно. Она радовалась, как дитё, когда на Новый год я ей все время привозила елку. Но не елку, она сосну. Вот елка она не любила.
А сосну, запах сосны?
А сосну она любила. И вот все время на Новый год сосну.
И радовалась.
И радовалась. Вот уже все, значит, и есть. А, еще за царуха расскажу. Это был монах Киево-Печерской лавры. Добрейший был человек. Ну, там история другая, это же мы за Верочкой говорим. Мы пришли, сидим, значит, Верочка говорит... своим, кто при ней находился, говорит, ну, давайте варим кашу молочную, манную. Ну, зачем же мы будем сейчас варить эту кашу, когда все есть? Верочка еще раз так попросит, и еще. Ну, ладно. Проходит уже каша только горячая, порует, приносит. Вот особенно зимой это было так интересно. Раз, открываются двери, открывает отец Руф. О, говорит, моя каша. Носиком потянул, моя каша. Там-то и кашки.
Блюдечко, но да. Она знала заранее, его хотела да. порадовать.
Да, и он вот с удовольствием съедает эту кашку. Там немножко побеседовали, и тогда уже собираемся, мы уже с отцом Руфом едем домой. Тоже случай такой был. Только слышу за кашу, значит, это точно будет отец Руф.
А ведь тогда телефонов-то не было особо,
не было,
ни мобильных, никаких
не,
таких.
Никаких телефонов не было, в то же время без телефонов. Может, они и появились, но отец Руф никогда не имел телефона, Верочки тоже не было. Ну, еще был один случай. Значит, приходим к Верочке, Верочка говорит, давайте почитаем Акафист, там, Матушке Алипии, там, Святителю Николаю, там, читаем. Тут она, Верочка говорит, ну, давайте почитаем Акафист Михаилу, Архангелу Михаилу. А может, Алипия? Да нет, Михаилу почитаем. Ну, хорошо. Верочка же не приказывает, а говорит и просит, ну, так, тихонько. читает акафист, и тут такое сияние, сияние такое сильное, смотреть невозможно. Ну, сразу сели, глаза закрыты. Сколько это длилось, я не буду, не помню уже. И время же мы тогда не смотрели. Вот сияние же это. Раз уже, ну, ощущение даже не передать. Такой свет был сильный. А я еще тогда и не знала, что это за свет. Спрашиваем, Верочка, что это было? Или с мозгами что-то, или с головой что-то? Верочка говорит, да нет, это божественное сияние. Вот так вот. Бывало, приходишь зимой, там холодно, она всегда же там на печке, еще до перестройки. Говорит, ну и холодно же, ну давай сюда, говорит, на печку. А поболтаем, да? Туда же на печку.
Они не были с матушкой Алипией знакомы? Они же в одно время жили, только матушка Алипия раньше представилась. Да?
Верочка не говорила, я не знаю. Не говорила.
Ну, раз она и молилась, то духовно, конечно. А
духовно она все знала, все видела. Еще до того, как прославили
да?
матушку Алипию, и читали мы акафисты, хотя там говорили, что можно, не можно. Ну, в общем,
что все время прославление.
Да, нельзя. Все равно Верочка читала, мы слушали это все.
Потому что она знала, что это святой человек.
Да. И потом еще когда-то батюшка один приезжал с Иерусалима, и он привез крест и рубашку. Ну, зашел сразу же. Верочка говорит, это тебе крест, а рубашку я отвезу матушке Рафаиле. Это мне передал монах с храма. Он с храма не, больше 30 лет уже не выходит с храма в Иерусалиме. Все время при нем. Так это вот тот монах подозвал меня и сказал, передашь матушке Вере крест? А он говорит, а как же я ее найду? А он говорит, найдешь, в Бортничах она. Вот ищи и найдешь. А матушка Рафаиле рубашку.
Это которая житомирская матушка Рафаила.
Да, да.
Мы о ней делали передачу, были у нее в келье тоже.
Да.
Вот какое удивительное дело. Да.
Монах из Иерусалима передал вот это. Они же не видели друг друга.
И это еще то время, когда часто не ездили, паломничества редкие были в Иерусалим. А рубашка это, наверное, в которых в Иордан окунаются, я так понимаю.
Ну, не знаю, я не знаю.
Ну, скорее
я
всего,
ж,
да.
Я же не видела. Главное, что у Верочки был крест иерусалимский. Да, еще что Верочка говорила. Вот она сильно любила нашего митрополита Владимира.
Блаженнейшего.
Да. Он к ней приезжал и потом уже помогал. Последнее время, когда Верочка жила, Верочка говорила, что не будет Владимира, будет война. А мы сразу, какая война? У нас, чтобы война была, не будет войны. Это что-то может, ну, может, думаем, какие-то там трения между нашей церковью, вот это, Филаретовской, там еще что-то.
С раскольниками могли подумать.
Ну, да, да. А чтобы была война, вот так и случилось. Так что...
А больше не запомнилась, не говорила она вот об Украине, о судьбе Украины или...
Это же надо же было спрашивать. А кто ж будет спрашивать? Все было тихо, спокойно. И слава Богу, при святом человеке сидим и хорошо.
И грелись.
И грелись.
И солнышко.
Да.
Ну, просто получается, что в то время она, наверное, как никто другой понимала, какой он на себя нес крест блаженнейший, потому что в это время расколы были,
да,
жуткие нестроения, и сразу сколько там, 5 расколов, это помимо Филарета.
Да, да.
То есть она лучше всех понимала, как ему тяжело. И духовно они были близки, это прекрасно. А сейчас мы спросим нашу... Александра Васильевна, расскажите, пожалуйста, о том, что вас связывало с Верочкой, как вы ее впервые увидели, что происходило на ваших глазах, что запомнилось?
Ну, я Верочку увидела впервые, меня познакомила с ней Светлана Васильевна. Была ее несколько раз. Много сказать не могу, но за это время, когда я с ней встречалась, могу сказать, что очень светлый, добрый человек. Это человек, который, кто только к нему не приходил, она своим словом, рукой, которую она держала, свою руку, приносила только радость, добро людям. И я могу сказать, что это была мужественная, маленькая женщина, которая ничего не видела глазами, а видела своей душой. Почему я говорю мужественная? Потому что, вот вы только слышали речь Светланы Васильевны, которая говорила, что У нее 6 лет не было легких, в которой были большие физические боли, которая страдала сама своим здоровьем. Но она всей своей душой, всем своим сердцем вся отдавалась людям и всем, кто к ней приходил. Она дарила свою любовь, свою радость, тепло и умение любить. Вот мы даже, может, не понимали этого. Все, что я скажу.
Спасибо вам большое. Мы с вами имеем возможность вспоминать этого святого человека, о нем рассказывать. Хотим, чтобы побольше они узнали. Если Бог даст, соберем побольше материалов, можно и книгу собрать. Потому что это драгоценности, эти люди святые, это просто драгоценности. И они собой, своей жизнью освещают место, где они жили. Освещают навсегда. То есть у Бога же времени нет. А вам хочется сказать, что вы счастливые люди, что вы видели живую святую. И что вы к ней можете сейчас обращаться, и что любовь никогда не перестает. Если что-то вспомните еще, мы с радостью будем всегда о ней записывать. Помоги вам, Господи, а наших радиослушателей просим помолиться о рабе Божией Вере, маленькой больной женщине, слепенькой, святой перед Богом. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Напоминаем, мы беседовали со Светланой Васильевной Гаевой, Александрой Васильевной Любыш, и говорили мы о слепенькой Верочке, которая подвязалась при храме Бортничих, из цикла «О тех, кого мы благодарно помним». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Как хорошо в твоем храме, Владычице, как сладко душе и светло, свободно, спокойно, мне каждому дышится. Сердце легко и тепло, свободно, спокойно, не каждому дышится. На сердце легко и тепло, словно сама ты, о Матерь Всепреклая, сама ты здесь с нами стоишь. Любовью Матерь не глядит согретая, на сердце страданием глядит. Любовью матери клюнется летая, на сердце страдание глядишь. И лик твой божественной славы сияющий, безмолвно вещает сердца. Придите, молитесь о мне, вогнимающей, я всем вам утрату подам. Придите, молитесь об небом внимающей, я всем вам отраду подам. Молитесь, убогие, бедные, сирые, дитя для вас мать и покров. Молитесь, и вы сила мира счастливые, познайте всем счастье и любовь. Молитесь, и вы сила мира счастливые, познайте всем счастье и любовь. Молитесь, и вы веком эти черные, давно я молит ваши жду, и покаяние звездою рушенные, услышу я их и приму. И покаяние слезой орошенные, услышу я их и приму.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.